Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Мы сегодня будем разговаривать с Александром Дугиным, русским философом. Александр Георгиевич, здрасте.
Здравствуйте.
Вот перед нашим сегодня эфиром меня знакомый спросил, ну, когда узнал, что буду разговаривать с Дугиным, говорит, а о чем вы будете разговаривать? Какая повестка? Я говорю, какая повестка? Я говорю, я с русским философом буду говорить. Будем говорить мы о вечности. Но я вроде бы как отшутился, а потом думаю, ну, ведь на самом деле философия – это и есть разговор про вечность или про вечное. А может быть, у вас у самого есть какая-то мысль, которую вы хотели бы высказать? У меня есть мои вопросы, я не то чтобы не готовился, но вот в этот раз я хотел бы, так сказать, белые фигуры предоставить вам.
Хорошо, благодарю. Вы знаете, я думаю, что часто мы не понимаем, что такое философия. Мы думаем, что это какое-то нечто специальное, то есть наука среди наук, причем самое отвлеченное, не имеющее отношения к чему-то действительному. И когда мы говорим, вот, например, о вечности, то это скорее как звучит иронично. То есть о чем-то неважном, о чем-то непринципиальном, о чем-то, чего нету. Что, и чем забавляются такие взрослые люди, которые, в принципе, ну, попытаются сделать свою жизнь как бы свободной от разного рода действительных, серьезных проблем, обязательств и так далее. На самом деле ведь это не так. Обратите внимание, что, например, даже название титула «кандидат наук» на английском называется «философ и доктор», PhD, сокращение «философ и доктор». То есть не физик, не химик, не экономист, не математик, не специалист по нефти и газу, а в первую очередь, если он PhD, то есть если он кандидат наук, то он философ и доктор. В этом отношении философия – это такая вещь, которая на самом деле гораздо более важная и нужная в каком-то смысле, потому что на ней все остальное и покоится. И эта вечность, о которой мы часто забываем или с иронией к ней относимся, она на самом деле составляет суть нашего бытия, нашего присутствия в мире. И в конце концов мы сами живем для вечности, перед лицом вечности. И вот очень хорошо, что вы так ответили вашему коллеге. Очень правильный ответ.
Да, но, видимо, я отвечал просто, я подсознательно думал примерно в том же самом направлении. А почему я так думал, я коротко объясню. Мы, ну как мы, современные люди, привыкли торопиться. Даже крупные корпорации пишут свои самые вот отдаленные планы максимум на 5 лет. И то, в общем, никто к ним всерьез не относится. А то, что происходит с нашей страной, ну и, соответственно, со всеми нами прямо сейчас, имеет горизонт планирования, ну, я бы так смело сказал бы, лет на 50 как минимум, а может быть и навсегда. И люди, которые сейчас, ну, выглядят часто смешно или неловко, категорически не хотят этого принимать. Они не хотят мыслить категориями не то, что 50 лет, но даже 5 лет. Они говорят, что я сейчас, вот я собираюсь поехать в Хорватию, и мне приходится выворачивать себя наизнанку, ехать через чертову Финляндию. Вообще, что это за издевательство? И вроде бы, казалось бы, там хороший, образованный, умный, честный, правильный человек сходит с ума. С этим что делать-то?
А вы знаете, вот, Сергей, если мы посмотрим, вот опять же, немножко отвлечемся от таких бытовых вопросов и посмотрим, насколько сокращается, все больше и больше сокращается этот объем. Вот раньше люди говорили «сейчас» и имели в виду лет 5 как раз. То есть да. Потом стали там говорить «сейчас», и имели в виду, ну, год-два. Постепенно в эпоху ТикТока, соцсетей, все это, то, что мы называем сейчас, вот объем сейчас, тоже сужается. То есть вечностью все, что было вчера и будет завтра, тоже относится к вечности. Это нас не касается. То есть вот до поездки в Хорватию, после поездки, этого не существует. А есть только вот сам момент, и процедуры, подготовки, там, покупка билетов. Это очень интересная вещь. Если мы опять на дистанцию отвлечемся, мы видим, что происходит ускорение. Ускорение времени, акселерация. И, соответственно, происходит дробление нашего внимания. А у молодежи это еще более заметно, которые вот в соцсетях, они просто помнят сегодняшний тренд в ТикТоке, например. А уже вчерашний спросишь, а кто такой Моргенштерн? Вот уже сейчас, я думаю, никто и не вспомнит. Ну или кто-то, может быть, вспомнит. Самый такой отсталый такой, вот консервативный.
Типа нас с вами.
Ну вот мы, да, я его никогда не слышал, но кто-то вот говорил какой-то там полгода назад. Или это у нас остается в сознании, мы думаем, что он кто-то. А уже молодежь, когда если каждый, это не сейчас, например, вот сейчас не в тренде, а в тренде вот есть такой замечательный Мага-Кайф, такой Магомед Магомедов, певец из Дагестана, такой, ну он законченный идиот просто. То есть, наверное, даже еще более глупый, чем Моргенштерн. Но он уже в тренде, потому что у него есть одна дурацкая песня, которая, она настолько дурацкая, что все думают, что по сравнению с этой песней я умнее. И поэтому он очень популярен, потому что каждый, ну совсем уже конченый идиот, смотря на этого Мага-Кайфа дагестанского, может представить, ну я все-таки не такой, я, конечно, дурак, или там, как бы сказать, может, не сильный, но есть люди глупее меня. И вот это стремительная смена тренда на тренд фактически вообще отменяет не то, что там, не то, что вечность, отменяет даже само время, какую-то историчность, какую-то последовательность. И если мы будем идти на поводу этого процесса, то мы тогда просто вообще превратимся в какой-то другой вид уже. Поэтому то, что происходит в СВО, например, вот еще, о чем вы говорили, там, то, что 4 месяца назад началось, это действительно изменение фундаментальной истории. И в среднесрочной, и в долгосрочной, и в такой фундаментальной перспективе. Я вот недавно с очень серьезными людьми обсуждал, кто начал СВО. Знаете, очень серьезный вопрос, не такой очевидный. Потому что одни считали, говорили, что это американцы навязали, кто-то, что это украинцы спровоцировали, кто-то, что мы ее начали. И я вот тоже, думая уже по большому счету, а кто ее начал, мне пришло к такой ответ, может быть, не очевидный, но что она началась сама.
Хороший, отличный ответ, мне нравится.
Вот она началась, и теперь уже все равно, кто ее начал. Вот она есть, и назад ее точно назад отозвать нельзя. И теперь надо просто вот думать, что это значит, к чему это ведет, когда мы победим, что будет потом. Поэтому мне кажется, если мы вот признаем, что она началась, и просто в этом задумать, об этом только задумать, что она началась, а что из этого следует? Уже само по себе этого достаточно серьезно, достаточно для такого большого, интересного, важного разговора, на мой взгляд.
Смотрите, но ведь политики, они же в этом контексте быстротекущего времени живут и работают, и принимают решения. Это мы с вами можем так вот спокойно и не торопясь рассуждать об этом. Но вот поставьте себя на место Путина. Ну, казалось бы, с точки зрения даже не философии, даже не вечности, а просто вот с точки зрения не очень глубокой русской истории, 4 месяца военной кампании – это даже не начало. Это так, бои в авангарде начались, такие вот притирки друг к другу. При этом, ну, я предполагаю, что все опросы общественного мнения, которые ложатся на стол верховному главнокомандующему, они про то, что наблюдается уже некоторая эмоциональная усталость, выгорание. То есть вот сейчас ваш рейтинг, Владимир Владимирович, достиг пика 81%, но вот после Нового года мы вступаем в зону риска. Ну и вы понимаете. Вот, собственно, говоря о времени ТикТока, что мы имеем в виду. А те, кто по ту сторону ленточки, как говорят в Донбассе, вот, не знаю, там, в Германии, во Франции, в Штатах, так им еще тяжелее. Какие там 4 месяца? Они мыслят в категории 2 недель.
Вы знаете, вот то, как мыслят, ну, те, кто нас не интересует, то за ленточкой. Вот если что, они будут более мелко мыслить и более короткими такими сегментами, фрагментами, тем для них выгоднее. То есть они будут в средней, даже срочной перспективе делать глупые шаги. И в этом отношении вот меня больше заботит, когда мы начинаем думать так мелко.
Да, да.
И вот на самом деле, что делает Путин? Кто такой Путин? Путин понятен вообще его явление, и любое его действие, его внешний вид вообще. Все понятно, если мы всю историю русскую от Владимира Красносолнышка до Владимира Владимировича Путина, включая мифологию, у нас был такой персонаж интересный вот в «Голубиной книге», Волотамон Волотамонович, который представлял собой царя царей. Волотамон Волотамонович, об этом мало знаем, царь царей приблизительно. Он описывался как великан. А другое его название – Владимир Владимирович. То есть, вот, на самом деле, представляете, то есть, Путин где-то в мифологии русской записан. Если мы вот в «Голубую книгу» почитаем, то среди Волотамона Волотамоновича и царя Давыда Евсеевича мы обнаружим Владимира Владимира Владимировича как великого русского царя, царя царей. И на самом деле в этом контексте Путин возглавляет великую страну, у которой огромная история, у которой свой смысл, у которой свои движения, свои поражения, свои взлеты. И, конечно, он на уровне СВО, он понятен абсолютно. То есть вот если мы говорим, Екатерина II, там, первый раздел Польши, второй раздел Польши, Алексей Михайлович, выкупание у польского Великого княжества Литовского, левобережной Украины, Владимир Владимирович Путин, там, начало СВО, то все понятно, с кем мы, кто мы такие, какой баланс сил, кто решимый царь, кто хороший царь, кто плохой, кто начал войну, кто закончил, кто начал спецоперацию. То есть в большой перспективе все, что происходит, очень понятно.
А вот когда мы начали... и очень нормально, главное, и выглядит абсолютно нормально и неудивительно.
Совершенно верно. Вот да, смутное время, да, этому аналог там Горбачев-Ельцин, выход из смутного времени, этому аналог Владимир Владимирович Путин. То есть трудно выходить из смутного времени, трудно. Поляки, я чуть не хотел сказать, украинцы, у нас Москву брали, сидели в Кремле, то есть с опорой как раз на малороссийский.
Тут я вас прерву на одну минуту, уйдем на новости и продолжим.
Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
И снова здравствуйте, и снова в эфире Радио Комсомольская правда. Я Сергей Мардан, и русский философ Александр Дугин. У нас прям такая интересная дискуссия, как обычно, собственно, началась с Александром Гельчем. Мы с вами остановились на том, что вот любой ретроспективный взгляд вглубь русской истории, он, в общем, придает как бы и уверенности в сегодняшнем и в завтрашнем дне, ну и такого внутреннего спокойствия, что все под контролем, ничего страшного нет, в принципе, все идет так, как оно всегда и шло. Но вот я бы немножечко заострил бы нашу беседу и обсудил бы несколько актуальных вопросов. Один из них я точно хотел именно с вами обсудить. Состоялся собор Украинской Православной Церкви, вот, которую мы здесь и защищали. Ну, как защищали? Как могли. Словесно мы ее защищали. И вот они проводят свой раскольничий собор, а по-другому, ну, я его никак назвать не могу, где, в общем, провозгласили свою отдельность от Москвы, от Москвы, от, соответственно, Святейшего Патриарха, и, в общем, они теперь отдельно. Но поскольку наша журналистика, наша медиа-среда, она в своем подавляющем большинстве сугубо секулярна, никто этой новости и не заметил. А как мне представляется, эта новость, она вот именно из тех, которые отзываются в вечности. Ну, или, по крайней мере, отзываются в столетиях. Что думаете по этому поводу?
Вы знаете, это очень действительно важный вопрос. И тоже он не новый, потому что попытки устроить западно-русскую митрополию предпринимались многократно на протяжении нашей истории. И с этим мы имеем дело. Это повторяется сплошь и рядом. Но, знаете, в данном случае я, во-первых, не стал бы здесь, может быть, драматизировать, потому что спецоперация только в самом начале. И, конечно, вопрос о территориальном канонической территории церкви решается в данном случае, к сожалению, по принципу «cuius regio, eius religio». Это вот кто правит, тот та и вера. Это так во время протестантской реформы немецкие курфюрсты определили, чему быть, по католичеству или протестантизму в той или иной области, в том или ином княжестве. Вот кто, князь какой веры? Протестантский, значит, там протестантство. Князь немецкий католик, значит, там католическое будет государство. Поэтому вот когда мы завершим специальную военную операцию, тогда мы и поговорим, как, кто здесь октокефальный, а кто нет.
Это то есть украинцам пока обрезание не стоит торопиться делать?
Мне кажется, да. Во-первых, надо понимать, что эти люди просто взяты в заложники. Понимаете, это еще Стокгольмский синдром. Когда люди, вы знаете, когда берут в заложники, заложники, многие переходят на сторону террористов от ужаса. Угу. Потому что сейчас там настоящий нацизм на Украине, никакой свободы там близко и нет. И поэтому этих людей взяли в заложники, заставили что-то выносить ультиматум, выходить, за ними стоят люди с автоматами. И поэтому то, что они говорят, всерьез рассматривать не стоит. Кто-то, у кого-то стокгольмский синдром, а кто-то просто спасается таким образом от того, чтобы его не убили. Я не думаю, что нам стоит это сейчас дополнительно драматизировать. Просто надо вести методично в том ритме, в котором необходимо, которого требуется, вести специальную военную операцию. И после освобождения Украины, на мой взгляд, этот вопрос мы забудем. Вы знаете, иногда собираются на собор христиане и говорят, что-то вот на предыдущих соборах или в какое-то время что-то такое наворотили, что мы теперь не будем разбираться, кто был прав, кто виноват, а мы яко не бывшие минимум. То есть вот яко не бывшие. Надо уже сейчас к этому относиться, что это вот все, что сейчас говорится, пока идет военная операция со стороны там украинской части нашей единой церкви, это яко не бывшие, потому что надо понять их. Люди взяты в заложники, и все, на этом мы, мне кажется, можем остановиться и просто продолжать спокойно вести свою специальную военную операцию, и все станет на свои места.
Подождите, а где же подвижники, где мученики за веру-то? Я понимаю, что все заложники, но из всего этого собора епископов один-то мог найтись, который бы плюнул им всем в рожу?
Вы знаете, мы не можем же людей, требовать, чтобы люди были святые. Какие есть, вот такие есть.
То есть святого папы Маркелина там не оказалось?
Там, конечно, были множество мучеников христианских и новомучеников. И важно, что новомучеников, им тоже говорили, поклонись там безбожной большевистской власти. Они говорили, нет, пойду на мученичество. Были такие, и совсем недавно были. Вот почему.
Да, да, совсем недавно.
Не только в древности, но и в 20 веке, не только в 20 веке, но и в древности. Нет таких, нету. Там мы фиксируем это, но, понимаете, сейчас, я даже затрудняюсь, на самом деле, а были ли бы они, например, в нашей московской патриархии такие люди, которые...
Хороший вопрос,
кстати. То есть, измени власть. Сейчас вот власть такая правильная, а повернись она, придет царь Антихрист. А что, такого не было? И такое было. И скажет, оплюйте ваши святыни. Вот я сейчас на крест заберусь, у нас такой есть певец, который...
Есть такой, да.
Вот и в принципе, по большому счету, а вы признаете, что он правильно делает, и кто-то ведь явно признает, то есть, по крайней мере, не возмутится. А кто-то встанет, кто-то встанет за веру не на жизнь, а на смерть. Вот этим все и проверяется. Вот она вера. На самом деле, если для тебя Христос менее важен, чем твоя собственная жизнь, ты христианин, никто тебе это право не отбирает. Ты такой вот, мы все грешники, слабые, должны каяться. Конечно, я вас понимаю, на самом деле, это свидетельствует о определенном состоянии веры, на самом деле. Но тут еще важно, что ведь не только они силы насилия испугались, им еще фактически последние 30 лет на украинскую идентичность, в том числе и православным людям, и православным священникам, она их фактически... гипнотизируют регулярно, с утра до вечера, Вы самостоятельная нация, вы самостоятельный народ, русские враги. И так, в принципе, оставаясь православным человеком, украинцем, в конечном итоге начнешь уже просто сходить с ума. То есть это некоторое воздействие на уровне уже биологическом, это как отравление. Конечно, можно говорить, человека накачать ЛСД и насильственно, и потребовать, чтобы он говорил правильно, отвечал на вопросы, экзамен сдавал. Но вряд ли это получится. Вот за эти 30 лет русофобская, поддерживаемая Западом, российская, неонацистская пропаганда, она фактически на химическом уровне уже начинает разлагать людей. Поэтому с этим надо быть снисходительными. Хотя, на самом деле, советская пропаганда была не менее интенсивной, надо сказать. И тогда и людей-то в церквях не было, только старушки спасали нашу церковь. Поэтому тоже ведь можно вспомнить совсем недавнее прошлое. Сейчас уже многие уже в это время родились и умерли. То есть давнее прошлое, хорошо, наше с вами там еще. Мы помним, что был Советский Союз, и в этом Советском Союзе христианства не было, и нельзя было быть христианином. И над этим всем смеялись, а если человек начинал ходить в церковь, на него косо смотрели как минимум, а дальше там следовали более серьезные методы перевоспитания. И, в общем, как-то кто-то с этим смеялся, кто-то нет. Поэтому, мне кажется, надо быть, с одной стороны, твердыми в собственной вере, И из этого делать уроки для себя. Мол, а я как бы поступил, вот будь я там епископом или, например, попом. Мы знаем, что многие просто перебежали к нам. Просто когда это все, этот кошмар начался, там замечательные проповедники, как отец Андрей Ткачев, гениальный человек, на мой взгляд, настоящий малороссийский православный священник. Но он перебрался к нам, его там просто спасаясь бегством от этого сатанизма, который после Майдана установился, и сейчас продолжает вот эту живую огненную проповедь, которая, кстати, более живая, чем многих наших традиционных российских великоросских священников.
Абсолютно.
Потому что он знает зло, он этого почувствовал, он с этим столкнулся, и он для него то, о чем он говорит, это просто вопрос жизни и смерти.
Ну вот, сейчас мы проверим вашу терпимость на другом примере. Вот что касается веры, что касается дел церковных, тут я понял. А как нам быть... с терпимостью к нелояльности политической внутри страны. Я не буду называть фамилии, даже не буду называть лишний раз учебное заведение, где возник этот такой очень локальный и, я думаю, что очень необычный скандал. Просто постараюсь вам пересказать его. Некий вуз, очень модный, очень статусный, очень творческий. Один из преподавателей 25-го, соответственно, февраля пишет в Фейсбуке пост с картинкой, значит, Путин злодей, развязал преступную войну. Ну и вот эта вот вся вот эта вот красота. Оставаясь преподавателем федерального вуза, фактически государственным служащим. Ну, наверное, на следующий день ему товарищи сказали, что ты проспись и снеси это от греха. Он снес. Ну, так интернет все помнит на самом деле. Хоть сноси, хоть не сноси. Сейчас эта история вылезла на поверхность. Вопросы задаются, ну, даже не этому человеку, скорее ректору, там, директору этого института, как бы, дорогой товарищ, а как же быть? И вот этот директор говорит, ну, люди были в растерянности, нужно же понять и простить, пройдет время, и они обязательно осознают, ну, вот нашу с вами правоту, типа, не нужно гнать коней. У меня вопрос, а вот такая терпимость, она работает или не работает? А до какого момента она работает? Сколько бы вы дали время? Вы сейчас начните, у нас там полминутки до перерыва, а потом мы продолжим.
Ну, может, я тогда после перерыва...
И... Хорошо, тогда я подхвачу монолог, чтобы не прерывать вас. У меня вот, собственно, какой вопрос-то был. Ведь люди работают со студентами, они работают с людьми, у кого сознание, идеи, взгляды действительно находятся вот на самом ответственном уровне, на этапе формирования. И одно слово, казалось бы, одна усмешка может изменить вообще все. И отсюда, соответственно, вопрос. Вот здесь можно быть терпимыми или нет? На минуту уйдем, и после этой минуты вы сразу сможете ответить.
Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан и философ Александр Дугин. Говорим о терпимости, Александр Георгиевич. Итак, как быть с преподавателями, которые явно родину не любят, нелояльны, за украинцы? Вот что их надо, их с волчьим билетом на мороз выставлять или нет?
Вы знаете, ну вот многое это все зависит от контекста. На мой взгляд, ситуация гораздо более страшная, чем ту, которую вы описали. Если какой-то один преподаватель, да еще как бы полагая, что ничего не произошло, 25 февраля, когда подавляющее большинство людей были уверены, что это либо недоразумение, либо вот-вот прекратится, либо этого просто не может быть просто. По инерции, слушая «Эхо Москвы», читая разрешенную новую газету Нобелевским лауреатом издаваемую. Он в этом духе, в этом совершенно ни сном, ни в свободном таком отдохновении просто привык, проклиная свою страну, издеваясь над своим народом. Он так жил всю жизнь, до 30
именно
лет.
Так, жил. Именно так, всю
его
жизнь.
Его везде хвалят за это, дают ему гранты, там носятся студенты, там что-то, ну, что студенты взять? Они кивают, он же преподаватель, он же в положении авторитета. Авторитетные фигуры и authoritative knowledge. И, соответственно, он ни сном, ни духом не подозревал, что этому в один день, 24 февраля, всему этому, то есть всей его жизни пришел конец, и теперь надо прославлять специальной военной операции. Я просто думаю, что, ну, тем более, что, конечно, наши люди, неубежденные либералы, вот, на мой взгляд, эти, это просто такие же жертвы зомбирования, только уже теперь нашего. У нас ведь тоже такой гипноз в течение десятилетий о том, что Россия – это недоразумение, что только Запад, что надо ориентироваться на либеральные ценности. У нас целое министерство, целые отрасли, целые сегменты правительства до сих пор, не только этот несчастный преподаватель, который просто действительно не сообразил, трудно было сообразить за одну ночь, например, что все поменялось. Это тем, нам с вами, может быть, понятно, потому что мы видим исторические вехи, потому что мы смотрим, не вовлекаясь в этот сиюминутный момент. А так, слушай, «Эхо Москвы», например, лет 10 послушал, и ты поверил в то, что они несут. И мир будет таким, и подтверждение вокруг. Потому что ты будешь ходить из одного жанжака в другой, или куда они сейчас ходят, и встречаться точно с такими же слушателями «Эхо Москвы», разворачивают там или открывают в айфоне новую газету. То есть это массовый гипноз, что Запад – это цель, Россия – это ее периферия, и это некоторая развивающаяся демократия, которая стремится тоже стать Западом. И так надо учить, в этом надо жить. На этом построено да все наше образование. Не только этот несчастный профессор. Все наше образование. Я довольно много участвовал в высшей школе, возглавлял кафедру в МГУ. Я могу сказать, что парадигма нашего образования, она вся такая. То есть
поэтому и спросил вас. Конечно. Я тоже понимаю, что с этим делать? Дайте рецепт.
Но вот тут вопрос более серьезный. То есть, на самом деле, если вся парадигма у нас западническая, если у нас все дисциплины, социология, антропология, история, психология, вообще все, когнитивистика, это просто все гуманитарное, весь гуманитарный, политология, комплекс, он полностью во всех вузах создан на копировании за 90-е, 2000-е годы западных источников, что мы хотим, чтобы в один день там преподаватель вдруг понял, что все изменилось, и пришла славянофильская парадигма. Да, пришла, но они еще этого не поняли. Вот что важно. И я тоже считаю, я снова призываю к терпимости, что сейчас этих людей, зомбированных, фактически они в каком-то смысле заражены. То есть наше научное сообщество, наше преподавательское сообщество, они носители вируса, такого либерального вируса, в аналогично, как Азовсталь, защитники батальона Азов, запрещенного в Российской Федерации, там либерализм в сочетании с нацизмом и русофобией, а у нас либерализм в сочетании просто с русофобией, без украинского нацизма. Потому что, и тем не менее, эта идеология очень сходная. И на этой идеологии построена наша система образования, начиная с 90-х годов. На этой идеологии мы сейчас выбиваем этих из щелей, из каких-то подвалов несчастных у украинских экстремистов, а на самом деле в нашем обществе работа Запада по угону просто сознания коллективного, она продолжалась здесь 30 лет полным ходом. И мы пожинаем плоды этого, на самом деле. Сейчас то, что произошло 24 февраля, никем не осознанным. Вот поэтому я говорю, что операция сама началась. Потому что даже те, кто формально давали отмашку на нее, явно не могли они просто понимать, что они делают. Потому что для того, чтобы понимать, что они делают, надо выбросить вообще раз и навсегда все соцопросы, рейтинги, представления о выборах, о квот. Потому что когда приходит история, все это просто разрывается так и бросается в помойное ведро со всеми намеченными мероприятиями по работе с молодежью, со всеми планами, с квотами по партиям, вообще ничего больше нет. И Жириновский, поняв, что пришел конец, он сделал правильный жест, он умер, потому что кончилась эпоха. И эта новая эпоха требует вообще совершенно другого подхода, где все то, что было раньше в парадигмальной сфере наук, по крайней мере, в гуманитарном осмыслении, в политологическом, в философском, в конце концов, осмыслении России, ее роли в мире, ее отношения с Западом, ее сущности, ее общества, ее истории, все это надо менять. Но к этому точно никто не готов, и поэтому я отдельных таких выскочек, которые что-то не то сказали не вовремя или там неправильно оценили, я бы их пожалел, потому что дело слишком серьезно. Нами до сих пор управляют люди, которые приняли решение и не понимают, что за этим следует. Они сказали А, а за этим следует Б. А Б для них, оно вообще просто, они не, ну, не духом про это Б, которое вот, оно уже фактически Б. Вот мы уже живем в Б, а они все в свое А. То есть они вот кто, поэтому сводить счеты с таким вот человеком, это все спор об А или не А. Нет, А уже сказано, А уже сделано, все, теперь Б. А вот к Б совсем общество не готово.
Сводить счеты с конкретным человеком, там, с конкретным отдельным дураком, это не то, что там глупо, жестоко, это просто непродуктивно, это вот тратить время. А что вы думаете по поводу той проверенной тысячелетиями технологии, которую, кстати, вот наглядно для всех продемонстрировал Владимир Владимирович, который под камеры вывел всех членов Совбеза, всех до единого, и всех заставил вслух произнести вот этот самый символ веры в будущую победу специальной военной операции. То есть мы же тогда недоумевали, зачем это все. То есть и смотреть было жалко на этих высших сановников империи. То есть некоторые из них выглядели просто чудовищно. Ну, в отличие, скажем, от одного бодрого Дмитрия Анатольевича, а все остальные нет, как-то переживали. Так может быть, в системе образования имело бы смысл институт за институтом, академию за академию, сделать то же самое. Подписываем письма, приходим на митинги, значит, скандируем, выступаем и говорим, что фашистской гадине нет и не будет пощады. Ну все, вы же знаете, проверено веками.
Ну, во-первых, знаете, я считаю, что это отличная тема, но в отношении, это было все в отношении А. Это все был спор всех, фактически наш президент, главнокомандующий, взял в заложники свое собственное окружение.
Абсолютно
и заставил
верно.
Их подписаться под А. Хотели они, не хотели, они подписались под А, то есть под началом военной операции, и на этом дальше все с ними было понятно. Потом он пригласил бизнесменов, их попросил подписаться под А. Потом
верно.
Пригласил средства массовой информации, кто-то подписался, кто-то там уехал на самом деле. И это, в принципе, в отношении А, нам вот первое начало операции, первого аккорда, первого действия, там, первого акта, вот этой огромной драмы СВО, которая просто колоссально имеет объем, все произошло именно так, как вы описываете. То есть наш главнокомандующий взял часть элиты, связанные с, в первую очередь, с силовиками, и с бизнесом, с политикой, и с информацией, он вот и описал их, он сказал, я главнокомандующий, все согласились нехать, ну или там согласились. Значит, вот я как главнокомандующий на основании своего главного команду, я вам командую, а вы здесь вот распишитесь, пожалуйста, и все. И дальше, после этого, это показали, естественно, на Западе, все их активы, все их поползновения, все мгновенно там меняет своего хозяина, бежать им некуда, и давай начинай заново. То есть вот ты здесь, ну, как бы уставил свою позицию, наверное, там откладывал свои богатства не здесь, а где-то там, теперь заново, и, пожалуйста, обнуляем ваши западные авуары, там, сохраняем, если вы подписываетесь под вашими местными, и это все операция А была проделано безупречно, точно как вы описали. Но мы, когда подошли к Б, здесь уже такие методы не работают. Вообще не работают, потому что это очень быстрая подготовка к экстраординарной ситуации, чрезвычайной ситуации, которая одномоментно. Первое – принятие решения об СВО, все подписались, отлично приняли. Дальше – поведение в СВО в новых условиях, на самом деле. Вот это можно, это нельзя. С плакатом на Первом канале выбегать во время передачи, чтобы демонстрировать, что ты хочешь или что ты не хочешь, это никого не волнует. Нельзя. Там прославлять нацизмом или Байдена нашего врага, как на «Эхо Москвы» или на «Новой газете», нельзя. Там в серебряном дожде вот веселиться и поливать президента и народ в очередной год там бесконечно нельзя, это запрещается. А все остальное, на самом деле, вот все, все сказали, а все остальное можно. Вот в чем было дело. То есть вот А у нас началось, и сказали, вот это принципиально, а все остальное вот дальше уже как хотите, так и разбирайтесь. Подпишитесь, это вот в этом наш президент. И вот мы подошли к Б. Но Б – это другое, это А вначале, другая буква. То есть вот было А, а теперь Б. И в
тут
Б
я
надо
вас...
менять гораздо более сложные глубокие механизмы.
И тут я вас прерву, мы на минутку еще уйдем, а после перерыва вы расскажете, что же за этой буквой Б.
Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан и философ Александр Дугин. Александр Геевич вскрывает тайное устройство российской политики. Значит, с первым этапом Путин разобрался, начался второй этап. И за рамками-то и первого этапа осталось вот, ну, с правящим слоем мы разобрались с вами, там все было понятно, хотя на самом деле он намного шире. Вот все эти люди, а тем более средний класс, остался вообще и за политическими рамками принимаемых решений, ну и таким образом за рамками вообще всей этой истории. Так Б – это что? Вот объясните.
Вот интересно, что А – это было вот начать или не начать, и когда начали, как себя вести в экстраординарных ситуациях. Вот тут первое, посмотрите, как выступал в начале Лавров, Захарова, там все. Все были, вот те, кто согласились с А, все провели безупречно, все. Угу. Они собрались, перестроили модели, объявили траур в первые дни, когда еще даже еще настоящих жертв не было. Все, отменили всякие развлекательные программы. Но все подписались под как краткосрочное такое вот некое заплыв такой на 50 метров. Вот 50 метров сейчас быстро, кто как угодно, там, под пулями, там, под ударами, с огромным количеством волны, которая идет против нас. Мы доплывем эти 50 метров, вылезем на берег, и все вернемся более-менее в новых условиях уже, но это будет все-таки конец вот этой чрезвычайной ситуации. То есть это была чрезвычайная ситуация. А поскольку 4 месяца прошло, и мы говорим там о том, что вот сегодня 300 метров там новой Донбасской земли мы, слава богу, отвоевали, а еще осталось там немереное количество, да еще увеличивается дальность обстрела нашей уже области. Все прилегающие к Украине от Белгорода до Ростова, включая Воронежскую, Курскую, Брянскую область, все обстреливается теперь. То есть на самом деле это все никак не кончается, и люди начинают осознавать, что оно и не кончится. То есть как чрезвычайное обстоятельство, ну, пройдет ураган, а потом будем выстраивать. Не пройдет. Это значит, теперь ураган – это наш образ жизни. Вот это называется «Б». То есть как перестроить свое сознание, что конфликт с Западом – это не вспышка, а это навсегда, что нас просто вырубают из этой глобальной системы не временно, не пока мы решим свои цели на Украине, а вообще, что на самом деле сейчас нам надо давать ответ более серьезный, что мы там делаем на Украине, почему мы пришли. У нас есть на это ответ, но это просто это не в первый, на первый, на первом, в первом приближении мы его дали. Мы там денацифицируем и демилитаризируем всех. Отличный ответ на крайний случай для начала, хорошо, там, но теперь этого просто недостаточно. И оказывается, что нам надо давать ответ на то, как жить вне Запада, с экономической точки зрения, с идеологической точки зрения, с технологической точки зрения, с финансовой, с точки зрения образования, потому что мы не можем брать их модели и применять их к себе, потому что по этой модели мы преступники, враги, там, отбросы и так далее. Мы не можем просто пользоваться больше учебниками, написанными на современном либеральном, западном, таком феминистско-постмодернистском языке, потому что мы должны будем обучать ненависти самих себя к самим себе. И вот и так все. То есть так в экономике, так в планировании, так в образовании, так в культуре, потому что вся наша культура, просто мы с вами знаем, попытки что-то сделать в этом направлении, как они захлебываются в нормальном направлении, и насколько наша культура полностью пронизана ядом либерального постмодерна, русофобией, фактически расизмом и неонацизмом, только либеральным, без прославления какой-то отдельной нации. Но русофобия – это билет в нашу культуру. Если ты не русофоб, ты не можешь ничего сделать. А если ты еще любишь свой народ, ну все, тебе там пришел конец.
Значит, ты фашист и отребье, конечно, тебя нужно отменить. А по поводу того, что вернется или не вернется, на самом деле вот эта вот мысль, она правящий класс не покидает. Действительно, ну, ясно, что надежда умирает последней, но вот, кстати, прошедший Санкт-Петербургский экономический форум, на котором я не был, но друзья мои были, они живописали это вот именно как сходку людей, которые надеются на лучшее. Вот сейчас все равно все закончится, все с потерями, конечно, как-то вот с болью, но все равно равно вернется. И тут возникает вопрос тоже такой философский, мировоззренческий. Но предположим, сейчас зимой Путин поставит Германию, а вместе с Германией всю Европу на колени. Перекроет им газ, допустим, перестанет им поставлять инертные газы, редкоземельные металлы, ну, и вообще и пшеницу, и вообще все. Вот, они, в общем, поймут, кто их держит за горло. Но они же люди рациональные, Запад вообще рациональное место. Ну, придут как-то там покаяться, скажут, что вошли в ваше положение, да, действительно, давайте там разделим Украину и начнем как-то жить вместе. Но у меня вопрос вот какого рода. Они внутренне, вот с точки зрения ценностей, мировоззрения, готовы к тому, чтобы играть дальше с Россией и с Путиным? По обновленным правилам, ну и, соответственно, в какой-то мере снова доверять Путину или нет?
Вы знаете, во-первых, что касается Германии, ну, я, честно говоря, не думаю, что мы поставим на колени Европу, но если они будут готовы с нами говорить по поводу Украины, что нам Украина, а им газ, например.
Ну, как вариант, да.
Ну, вот нам Украина, а вам газ. Это хорошо, и надо с ними тогда давать им газ и брать себе то, что принадлежит нам. Но вот что касается форума, интересно, там была моя дочь Даша, вы ее хорошо знаете.
Конечно.
Программу, и она рассказывает, что на самом деле это зрелище было совершенно потрясающе. Приехала российская элита на этот форум, как всегда. А последние десятилетия она приезжала туда на форум, как на такой филиал Давоса такой, чтобы заключить сделки, чтобы поговорить с западными инвесторами, чтобы фактически покрасоваться перед кем-то. А тут самым главным, самым уважаемым ВИПом, вокруг которого все строилось, это был посол, по-моему, премьер Центральной Африканской Республики. И все рвались уже к нему на прием, потому что он был один, а все остальные делегации были более низкого уровня, чем Центральная Африканская Республика. Китайцы не было по другим причинам, потому что они с коронавирусом борются. И фактически, когда наша элита, оказавшись лицом к лицу с премьером Центральной Африканской Республики, одним, на самом деле, на этом форуме, вместо огромного количества глобалистской элиты, с неработающими карточками, с отрубленными счетами, то есть в состоянии совершенно новом таком для себя, они вот столкнулись с реальностью. Никто из них, интересно, Даша рассказывал, кроме патриотов, которые были к этому готовы. Там были прекрасные, кстати, секции патриотические, там были и вменяемые люди, из элиты были вменяемые люди, их немного. Но большинство находилось в состоянии как будто галлюцинации, знаете, то есть их как бы вот вроде узнаваемые вещи, стены Санкт-Петербургского форума, секции какие-то, вот так же все организовано, блестяще, какие-то вечеринки, ринки, даже какие-то развлечения, все как было, но только нет одного, нет вот самого главного, то есть на месте такого глобального, мощного Запада, на который надо равняться, посол, несчастный премьер Центральной Африканской Республики, это был топ. То есть это что значит? Что люди не сделали реалити-чек, то есть они продолжают бредить на нашей элите. Уже царь, а они еще все вот продолжают действовать так, как раньше. Хотя на самом деле, тоже интересное замечание, тоже Дашина, что вот она была на закрытом приеме ВТБ, и люди искренне уже на приеме, в закрытом уже, где расслабились, сняли галстуки, там выпили коктейли, послушали музыку авангардную, вдруг совершенно искренне, ну там после третьей, четвертой, поразглашают за Z, за СВО. То есть мне это так понравилось, что вот кто-то отошел, посмотрел на этого премьер-министра, подумал, выпил, понял и говорит, ну и вот все, да здравствует там Донбасс. И это очень хорошо. То есть на самом деле это такой хороший признак, что ну кто-то продолжает в галлюцинации пребывать, а кто-то уже с него схлынула эта галлюцинация, он вернулся в реальность. Реальность такая теперь вот на «Газпроме», кстати, вот на Юго-Западе тоже там Z нарисован, вечером зажигается. То есть кто-то принял эту новую модель. Они ее не поняли, конечно, к ней никто не готов. Угу. Но мне понравилось, что наши люди вот очень меня они обрадовали. Что
нащупывают, они нащупывают свою дорогу.
Да, 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 они думают, сейчас по-другому пойдем, сейчас что-нибудь. То есть вот русские прекрасно адаптируются к ситуации. И вот когда они адаптируются к плохой ситуации, это у нас вызывает у патриотов ну, ярость такую, скажем так. А когда они к хорошей ситуации адаптируются, наоборот, молодцы. Думаешь, как хорошо, какое чудесное качество. СВО началось, и все начинают, ну хорошо, ну теперь там будем так. Раз так, все. И кстати, этот форум, я думаю, кто-то не утратил еще критических чувств, вернувшись с него, я думаю, кто-то упакует чемоданчики и попытается еще как-то куда-то исчезнуть с глаз долой, потому что дальше будет только так. То есть, даже если мы поставим на колени там, и голод устроим всему Западу, это не значит, что все кончится просто. Ситуация будет обостряться. То есть можно сказать так, что СВО – это не событие чрезвычайное, это образ жизни. Мы вступили в СВО, это как бы ну, такая река. То есть мы туда вступили, и все, и течем. Это время, это наша история. Вот она история, с чего мы начали сегодняшний разговор. Поэтому мне кажется, что чем быстрее мы осознаем, тем быстрее мы поймем, что мы уже в Б. И что АБ такого решения не надо принимать. То есть не надо вызывать Владимира Владимировича, руководителя вузов, тем более, что ему надо говорить на философском языке, а это совсем уже другое. Ему надо говорить, вот эту парадигму антропологическую.
Александр Гельвич, спасибо. Заканчивается наша программа. Мне кажется, было просто замечательно, как и всегда. Александр Дугин, русский философ. Слушайте радио «Комсомольская правда».